Глава 18. На подходе к ратуше Мэтью осознал, что даже если не принимать в расчет вчерашнее убийство Осли, день предстоит незаурядный. Перед зданием ратуши собралась толпа, человек 40. Судя по выражениям их лиц и громкости речей, то были отнюдь несчастливые горожане. В руках у некоторых Мэтью заметил листовки, несомненно, последний номер издания Григсби. Свежеиспеченную уховертку продавали в трактире Салли Алмонд, в Докхаусе и еще паре мест в городе. Что вызвало массовое недовольство, Мэтью не знал и решил пока не узнавать. Он осторожно пробрался сквозь толпу и вошел в ратушу. Кабинет Пауэрса оказался заперт. Вероятно, мировой судья уже ушел на слушание. Мэтью рылся в карманах в поисках ключа, когда мимо по коридору со стопкой бумаг в руках проходил другой секретарь, Аарон Лаптон. Он-то и поведал Мэтью утренние новости. Все сегодняшние судебные слушания отменили, а мировых судей, олдерменов, главного констебля и прочее руководство согнали в главный зал на встречу с лордом Корнбери. «Ходят слухи», — по секрету добавил Лаптон, «что они разрабатывают тот самый указ о чистых улицах и, кстати, не слыхал ли Мэтью про очередное убийство». Мэтью заверил коллегу, что слыхал, и тогда Лаптон предположил, что, видимо, Корнбери все-таки решил закрывать трактиры пораньше, а у входа в ратушу толпятся уже почуявшие неладное хозяева злачных заведений и их любимые клиенты. Кроме того, Мэтью узнал, что на лорде Корнбери сегодня было синее платье, нелепое и ничуть не красившее его фигуру. «А вот это мне знать совсем ни к чему», — подумал Мэтью, но Лаптона все же поблагодарил, попрощался и вошел в кабинет, дабы навести там порядок и разобрать почту, которую судья мог всем скопом сложить в ящик для ответа. Первым делом в глаза бросился лежавший на полу номер уховертки, подсунутый под дверь либо самим Григсби, либо нанятым для этих целей мальчишкой. Второе, что привлекло внимание Мэтью, когда он поднимал листовку с пола, был жирный заголовок «Масочник наносит новый удар» и приписка под ним «Интервью с судебным медиком, взятое молодым свидетелем». «Ах ты черт!» — пробормотал он. Закрывая дверь изнутри, Мэтью едва не сломал засов. Затем он присел на край своего стола, поскольку чувствовал необходимость найти себе какую-то опору. Мармадьюку и Ефрему явно нелегко пришлось, судя по количеству послушников и монахов на странице. Послушниками называли бледные, плохо пропечатанные буквы, которым не хватило краски, а монахами — жирные и расплывшиеся. Впрочем, даже явные типографские изъяны не скрыли имени Мэтью, которое несколько раз упоминалось в главной статье. В ночь со вторника на среду город потрясло чудовищное убийство одного из виднейших местных коммерсантов, мистера Пенфорда Деверика. Масочник совершил свое второе преступление против совести и человечества. Эштон МакКагер, судебный медик Нью-Йорка, дал интервью Мэтью Корбетту, другу сего издания и секретарю мирового судьи Пауэрса, в котором раскрыл некоторые факты о вышеупомянутом злодейском поступке и личности самого злодея, лишившего жизни достопочтенного мистера Деверика. По словам мистера МакКагерса и нашего друга мистера Корбетта, масочник все-таки не покинул город, как поначалу утверждали некоторые высокопоставленные лица. Это доказывают порезы на лице трупа. Точно такие же порезы в виде очертаний маски преступник оставил на лице доктора Джулиуса Годвина 2 недели назад. «По мнению МакКагерса, — говорит наш друг, — масочник сперва ударил мистера Деверика тупым предметом, а затем уж сделал свое грязное дело». Мэтью не припоминал, чтобы он рассказывал об этом Григсби, но мало ли, может, и ляпнул что-то такое по глупости, а Мармадьюк быстренько соединил несколько деталей в единое полотно. «Наш мистер Корбетт одним из первых подоспел на место чудовищного преступления. Он рассказывает, что мистер Деверик стал жертвой жестокого нападения, однако сбежать не пытался, потому как, вероятно, состоял в близком знакомстве с убийцей. Кровь поистине стынет в жилах при мысли о том, что ваш добрый знакомый может оказаться беспощадным душегубом». Опять-таки Мэтью не припоминал, чтобы рассказывал об этом Мармадьюку. Возможно, он выразился следующим образом. Деверик не пытался оказать убийце сопротивление, Как я понял, МакКаггерс считает, что они могли быть знакомы. Тело мистера Деверика на Смит-стрит обнаружил мистер Филипп Кови, а около полуночи мистер МакКаггерс констатировал его смерть. Заданные главному констеблю Лили Хорну вопросы были переадресованы главному прокурору Джеймсу Байнсу, а тот, в свою очередь, порекомендовал обратиться к лорду Корнбери, чьи комментарии нам получить пока не удалось. Автор материала надеется, что масочника в ближайшее время найдут и привлекут к ответственности за содеянное. Выражаем соболезнования вдове мистера Деверика, Эстер, его сыну Роберту и остальным членам его большой семьи. Далее следовала короткая биография Деверика, которую Григсби, по всей видимости, добыл у вдовы, а вторая статья была посвящена знакомству лорда Корнбери с горожанами. Автор дипломатично назвал нового губернатора стильным дополнением к городу, коим он надеется управлять к общему удовольствию жителей. Мэтью перевернул листовку, и на обратной стороне внизу, среди заметок о поломке лесовозной телеги на Бродвее, о прибывающих в гавань судах и грузах, нашел объявление о грядущем открытии бюро «Геральт». Что ж, хоть тут все прошло по плану. Он вновь пробежал глазами по статье о масочнике. В ней, по счастью, не было ничего, что могло покоробить МакКаггерса. Мэтью все-таки удалось утаить от Григсби важные подробности. Но вот эти слова про доброго знакомого и беспощадного душегуба вряд ли понравятся главному прокурору Байнсу. Кроме того, теперь у многих сложится впечатление, будто Мэтью докладывает Григсби обо всех деяниях и бездействии городских властей. Мэтью решил прихватить газетку, покинуть ратушу, да побыстрее, и, наконец, отдохнуть. В коридоре он на секунду замешкался, запирал дверь, а по дороге к лестнице услыхал внизу топот и голоса. Кто-то поднимался. Видимо, встреча с губернатором закончилась, причем не на самой приятной ноте. Поднимавшиеся господа громко кричали и бранились, так что стены краснели. Вроде бы в этой надвигающейся буре гремел и неподражаемый голос Байнса, подобный раскатам грома. Мэтью смекнул, что скрыться в кабинете Пауэрса уже не успеет. Оставалось лишь спрятаться на той же лестнице этажом выше. Однако на площадке третьего этажа Мэтью услыхал, что не все остались на втором, кто-то поднимается дальше. Справа от него, в конце коридора, располагался кабинет главного прокурора. Слева архивы, а за ними еще какая-то дверь. Мэтью открыл ее и очутился на очередном лестничном пролете, ведущем к очередной закрытой двери. Уж не там ли находится владение Эштона МакКаггерса? Когда голоса за спиной стали громче и люди уже начали выходить в коридор, Мэтью прикрыл за собой дверь, оставив небольшую щель, и стал ждать, когда все утихнет. Какая ирония! Он куда охотнее повстречал бы среди ночи масочника, нежели Байнса в разгар дня. «Что за невозможный человек?» — донесся из коридора чей-то голос. «Он безумец, если не понимает, что бунта сегодня ночью не миновать!» Мэтью понял, что это ноет Лилихорн. «Да кутузка будет забита к 11 часам!» Второй голос был ему незнаком. Возможно, он принадлежал одному из мировых судей. «И как прикажете поступить с ночными рыболовами? С судами, приходящими в порт ночью? Положим, корабль подаст нам сигнал после полуночи. Мы ему должны отказать в лоцманском боте? Однако самое возмутительное — это закрытие трактиров!» Вот этот голос совершенно точно принадлежал Джеймсу Байнсу, а Байнс явно был не в духе. «Подайте ему 20 новых констеблей! Ха! Где нам взять столько добровольцев? Скажите на милость! Под угрозой расстрела людей набирать? У меня из своих хлопот полон рот. Между прочим, не хватало еще и этой головной боли. Говорю вам, Григсби следует арестовать». Мэтью услышал, как кто-то сердито смял листок бумаги. «Нельзя его под арест», — сказал мировой судья. «Кто будет печатать объявление об указе?» «А черт его дери!» — рвал и метал Байнс. «Пусть сперва их напечатает, а потом мы ему вменим нагнетание страха и паники в обществе». Хлопнула дверь, и голоса стихли. Почти сразу после этого Мэтью явственно услыхал пистолетный выстрел. Перепутать этот звук с каким-то другим он не мог, поскольку недавно с ним познакомился, и решил, что Байнс стреляет из ружья, дабы выпустить пар. Через мгновение грянул второй выстрел. И тут уж Мэтью сообразил, палили не на третьем этаже, а сверху, на чердаке. Он не стал гадать, что там творит МакКаггерс. У Мэтью накопилось к судебному медику несколько вопросов, и сейчас было самое время их задать, и черт с ней с пальбой. Он поднялся по ступенькам к зловещей двери на чердак, решительно постучал и, не без замирания сердца, стал ждать, когда ему отворят. Наконец, в двери открылось крошечное квадратное окошко, и оттуда на Мэтью посмотрел карий глаз за стеклом очков. Поначалу глаз явно был зол, но в следующий миг, признав гостя, заметно подобрел. «Мистер Корбетт», — сказал судебный медик, — «чем могу быть вам полезен?»
«Мне бы хотелось войти, если позволите». «Я сейчас несколько занят. Быть может, заглянете чуть позже?» «Простите, сэр, но я сегодня уже вряд ли вернусь в ратушу. Вернее, точно не вернусь. Может, уделите мне пару минут?» «Ну что ж, пару минут уделю».
Лязгнул засов, повернулась дверная ручка, и Мэтью получил дозволение на вход в самую загадочную часть городской ратуши. Он перешагнул порог, и МакКаггерс в таких же коричневых бриджах и белой сорочке с закатанными рукавами закрыл за ним дверь. Засов тут же вернулся на место, что, по мнению Мэтью, указывало на потребность МакКаггерса в уединении. Еще через секунду, окинув взглядом покои, залитые золотисто-дымчатым светом из чердачных окон, Мэтью осознал, что судебный медик сотворил себе целый мир на верхнем этаже самого высокого городского здания, и далеко не все его творения радуют взор. Первым делом внимание Мэтью привлекли 4 человеческих скелета, 3 взрослых, 1 ребенка, висевшие под потолочными балками. Вдоль стен выстроилось штук 30, если не больше, черепов всех размеров, целых либо без нижней челюсти и иных костей. Тут и там, подобно зловещим декорациям, были расставлены скрепленной проволокой кости ног, рук, кистей и грудных клеток. На деревянных картотечных шкафчиках медового цвета также громоздились черепа, а позади на стене экспонировались скелеты лягушек и летучих мышей. Словом, владения МакКаггерса представляли собой самое настоящее кладбище, только безупречно чистое и стерильное. «Гордость коллекционера», — подумал Мэтью. МакКаггерс собирал кости людей и животных так же, как он собирал книги. Однако на этом поразительное не заканчивалось. Рядом с длинным столом, заставленным мензурками и склянками, в которых плавало неизвестно что, помещался шкаф с мечами, топорами, ножами различных размеров, 2 мушкетами и 3 пистолетами, а также угрожающего вида дубинами, окованными железом или гвоздями, медными кастетами и примитивными копьями. На экспозиции огнестрельного оружия пустовало 2 места, а в воздухе резко пахло порохом.
«Полагаю, вы слышали мои выстрелы?» — сказал МакКаггерс и взял с письменного стола пистолеты, лежавшие среди книг.
«Я стрелял в Элси».
«Элси?»
«Да, вот она». Судебный медик указал на стоявший в футах в 20 портновский манекен, весь в пулевых отверстиях.
«Сегодня Элси, а иногда достается Розалинде».
Он кивнул на второй манекен, вид у которого был еще плачевнее. «Ей в последнее время не здоровится». МакКаггерс, а следом за ним и Мэтью, поднял голову к потолочному окну, в котором голубело ясное небо. С окна свисала веревочная лестница, дым от пальбы уходил на улицу, а с улицы в комнату заглядывал Зет с эбеновым лицом и багровыми татуировками.
«У нас гость!» — объявил МакКаггерс, из чего Мэтью заключил, что Зет хотя бы немного знает английский. «Мистер Корбетт!»
Зет невозмутимо исчез из виду. «Быть может, он живет на крыше?» «Вот интересно, что бы сказали богачи с Голден-Хилла, узная они, что самую высокую точку Нью-Йорка облюбовал чернокожий раб?»
«Мне нужно было испытать в деле новые пистолеты», — пояснил МакКаггерс, возвращая оружие на место. «Их привезли из Нидерландов. Таких мощных я, признаться, еще не видел. Теперь мне надо вытащить пули из Элси и измерить глубину ран. То есть отверстий, разумеется. Я люблю все записывать. Мало ли когда какие сведения пригодятся».
Он вернулся к столу, на котором Мэтью заметил раскрытый блокнот и перо с чернильницей.
«Сегодня в ходу холодное оружие», — сказал МакКаггерс, что-то записывая. «Завтра народ возьмется за пистолеты». Надо только сделать их небольшими, чтобы легко прятать под одеждой, и способными стрелять несколько раз без перезарядки». Он поднял голову и увидел скептический взгляд Мэтью. «Между прочим, и над тем, и над другим в Европе ведется работа. Прямо сейчас, в этот самый миг».
«Я искренне надеюсь, что слово «завтра» вы употребили в переносном смысле». Мэтью не мог представить себе пистолет, который бы делал несколько выстрелов подряд. Это было бы самое опасное оружие в истории человечества, не иначе.
«В Пруссии уже создали пистолеты с несколькими дулами. Что же касается уменьшения размеров для удобства незаметной переноски, то на это, по моим подсчетам, уйдет еще лет 50. Если, конечно, не появятся новые технологии, а это вполне возможно. Ведь оружейные мастера — народ в высшей степени изобретательный».
Тут МакАгерс приметил газету в руках Мэтью.
«О, последние новости?»
«Да, номер сегодня утром вышел. Очень жаль, что мистер Григсби выставил меня тем, кто брал у вас интервью. Когда мы с ним беседовали, я изо всех сил старался держать язык за зубами, клянусь».
«Да, я вижу».
МакАгерс в считанные секунды ознакомился со статьей.
«О, вот эти слова про некоторых высокопоставленных лиц кому-то явно не понравятся. Особенно Лилихорну. Да и Байнс будет не рад. Кровь поистине стынет в жилах при мысли о том, что добрый знакомый может оказаться беспощадным душегубом».
«Надо же!
А Григсби мастак запугивать народ».
МакАгерс перевернул листок и принялся читать дальше. Мэтью тем временем разглядывал чердак. На полках книжного шкафа стоял десяток толстых томов в ветхих кожаных переплетах. «Учебники по медицине? По анатомии?» Название отсюда было не разглядеть. Рядом помещался старинный черный комод, а подле него что-то вроде стойки для скрученных белых свитков. В дальнем углу чердака, за полками с аккуратно сложенной одеждой, стояли простая койка и письменный стол. Очага здесь, очевидно, не было. Стало быть, МакАгерс либо питается в харчевнях и трактирах, либо, что более вероятно, учитывая его любовь к уединенной жизни, пищу ему готовит какая-нибудь соседка.
«Бюро Геральт», — протянул судебный медик, читая объявление. «По всем вопросам обращаться в гостиницу Докхаус. Хм, очень интересно».
«Неужели?»
«Да, я о них слышал. Не знал, что они сюда добрались. Частным сыском занимаются. У них еще был любопытный девиз — руки и глаза закона».
МакАгерс оторвал взгляд от Мэтью.
«Что ж, главному констеблю предстоят смутные времена, если они и впрямь откроют здесь контору».
«В самом деле?» — как можно равнодушней проговорил Мэтью.
«Смотрю, Григсби опоздал с последними новостями».
МакАгерс свернул Мэтью номер уховертки.
«Полагаю, вы уже слышали?»
«Слышал.
Очередной труп с перерезанным горлом. Такой же узор вокруг глаз. Ох!»
Лицо МакАгерса побелело при воспоминании об увиденном ночью в покойницкой. Он зажал рот ладонью, словно подавляя рвотный позыв.
«Прошу прощения», — молвил он через минуту. «Порой я не в силах обуздать свои слабости».
Мэтью решил, что пора, вежливо кашлянув, задать сакраментальный вопрос.
«Какие слабости, сэр?»
«Полно вам валять дурака», — МакАгерс опустил руку. «Вы отлично знаете, что я имею в виду. Да и все знают, не так ли?» Он кивнул.
«Все знают и посмеиваются у меня за спиной. Но что прикажете мне делать? Я проклят, понимаете?» «Это мое призвание. Однако я совершенно не способен...»
Он резко умолк. На бледных щеках едва заметно блестел пот. Он молчал, ожидая, когда успокоится его нутро, затем выдавил кривую усмешку и махнул рукой на скелеты.
«Видите? Моих ангелов!»
«Ангелов, сэр?»
«Моих неизвестных ангелов», — добавил МакАгерс.
Он смотрел на скелеты с таким восхищением, словно перед ним были блистательнейшие шедевры искусства.
«Двое, молодой человек и женщина, прибыли из Бристоля. Еще двое, старик и девочка, были обнаружены здесь. Они мои ангелы. Знаете почему?»
«Нет, и вряд ли хочу узнать», — подумал Мэтью.
«Они суть воплощения всего, что завораживает меня в жизни и смерти», — пояснил судебный медик, не переставая любоваться своими сокровищами. «Они безупречны. Гнилые зубы, трещина в пясной кости, выбитое колено — это все сущие пустяки, разумеется. Тут другое. Двое из Бристоля когда-то висели в кабинете моего отца. Он тоже был судебный медик, как и мой дед. Помню, как сумрачным днем отец показывал их мне и говорил: «Эштон, смотри на них и смотри хорошенько, зри вглубь, ибо в них сокрыта вся радость, вся трагедия и вся тайна существования. Радость, потому что они, как и мы, имели волю к жизни. Трагедия, потому как нас всех ждет та же участь. А тайна? Тайна вот в чем. Куда уходит свет из сих домов, оставляя за собою одни лишь остовы?» В глазах МакКагерса горел огонь, каковой многие бы приняли за безумие. Однако Мэтью видел подобный свет и в собственных глазах, в зеркале, когда столкнулся в Фаунд-Ройале с задачей, не имеющей, как ему тогда казалось, решения. «Никто из них не должен был умереть», — молвил МакКагерс. «То есть, разумеется, по прошествии лет они бы так или иначе скончались. Но мой отец, помню, рассказывал, что первые двое были просто найдены мертвыми. Никто не смог их опознать, никто за ними не пришел. То же самое касается и вторых. Труп старика нашли в повозке лудильщика, но сам лудильщик понятия не имел, когда и как тот туда забрался. Девочка умерла на борту корабля. Но вот что поразительно, Мэтью, она не числилась среди пассажиров, никто не знал ее имени. Она спала на палубе, садилась за стол вместе с остальными, однако пассажиры не спрашивали, кто она и где ее родители. Столько недель прошло, а никому и дела не было. Как ей это удалось? Она превратилась в невидимку. Или просто вела себя тихо, и людям и в голову не приходило, что о ней некому заботиться. 14 лет ей было. Откуда она взялась, Мэтью? И какова была ее история?
Почему она умерла?
— спросил Мэтью, разглядывая самый маленький скелет. — Хороший вопрос! — МакКагерс потер подбородок. — Я внимательно ее изучил. Старика тоже, конечно. Сверялся с учебниками и собственными заметками. Использовал все инструменты, что достались мне от отца, а ему от деда. И бесполезно. Я не нашел ни травм, ни явных указаний на какие-либо болезни. Ничего. От этих людей не осталось ничего, только остовы. А свет исчез. Но у меня есть одна догадка, Мэтью. Вернее, единственно возможный, на мой взгляд, ответ.
«Сдается, — тихо сказал МакКагерс, глядя на своих ангелов, — что каждому из нас необходимы друзья, любовь, хотя бы талика человеческого тепла. И если этого долго нет, то старик или юная дева могут от отчаяния забраться в повозку лудильщика или прокрасться по сходням на борт корабля и обнаружить, что всюду им уготовано лишь одиночество. Полагаю, причина их смерти не описана в моих папиных или дедушкиных книгах. Полагаю, что-то оборвалось или сломалось в их сердце, и когда умерла последняя надежда, они умерли вместе с ней, потому как не могли больше жить».
«Но взгляните на эти кости», — продолжал судебный медик, — «как они ладно подогнаны, как тщательно оберегают то, что сокрыто внутри. Остовы наших домов заслуживают восхищения. Мэтью, даже если черны наши сердца и затуманен рассудок, именно кости привели меня к этому делу. Их точная геометрия, лежащая в основе благородной и непогрешимой замысел. Кости — чудотворение». Он заморгал и, казалось, в тот же миг шлепнулся на твердую землю. «А вот кашу я не переношу. Битые черепки и все, что вываливается наружу». Вновь его рука взлетела к поджатым губам.
«Насколько я понял, ваш отец по-прежнему живет в Бристоле?» — решил переменить тему Мэтью.
«Да!» — ответ прозвучал как-то отстраненно. «По-прежнему в Бристоле. И всегда будет в Бристоле».
Похоже, и эта тема оказалась опасной. МакКагерс внезапно содрогнулся всем телом и сказал:
«Прошу вас, мне нехорошо.
О, простите.
У вас был ко мне вопрос».
«Да, Мэтью помедлил. Ему не хотелось причинять МакКагерсу дальнейшие страдания, но не спросить он не мог. «Я хотел узнать насчет Осли. Вы не возражаете?»
«Это ведь моя работа», — не без горечи в голосе ответил медик.
«Я слышал, что минувшей ночью был найден кровавый след на двери погреба в переулке рядом с Баррек-стрит».
«Да, Лилихорн мне сообщил. Пятно нашли на дверце овощного погреба адвокатской конторы, принадлежащей Полларду, Фитджеральду и Киперингу. А что именно вас интересует?» Просто хотел узнать, правда ли это. На самом деле Мэтью хотел удостовериться, дошла ли информация о кровавом пятне до главного констебля. «Вы случайно не знаете, может, поблизости нашли и другие следы?» Маккагер собернулся и обратил на Мэтью немигающий взор. «Любопытно вы мыслите. А что же сами не спросите у Лили Хорна? Он сегодня утром ушел на встречу с лордом Корнбери. Мне известно только про один след», — сказал Маккагерс. «Очевидно, масочник пытался проникнуть в погреб. Раз уж вы так заинтригованы, расскажу вот что. Лили Хорн уже обыскал погреб и ничего там не обнаружил». «Но почему преступник выбрал именно погреб адвокатской конторы? Она ведь стоит почти в конце переулка, оттуда рукой подать до Бивер-стрит. Масочнику куда проще было просто повернуть налево или направо, а не лезть в погреб». Возможно, его вспугнули крики, коих было немало. Он решил, что констебли подступают со всех сторон. Маккагерс выбрал шпагу со стойки и вытер ее белой салфеткой. «Вы знаете, ночью Лилихорн мне задал вопрос, на который я не смог ответить. Почему человек, изначально поднявший тревогу, исчез?» Придумать ответ Мэтью не успел. Маккагер свернул шпагу на место, взял другую и, вытирая клинок, продолжил. «Лилихорн очень хочет найти этого человека. Многие слышали его крики, но сам он так и не появился». «Что вы об этом думаете?» Мэтью сделал глубокий вдох и сказал: «Произошло уже три убийства. Мне кажется, главному констеблю следует сосредоточиться на поисках масочника, а не безвинного свидетеля, случайно оказавшегося на месте преступления». Маккагер кивнул и вернул шпагу на стойку. «Четыре убийства!» Мэтью подумал, что ослышался. «Простите, сэр. Четыре убийства, а не три. За последние три недели. Осли был четвертой жертвой». Маккагерс подошел к нише и выудил оттуда один свиток, развернул его, изучил собственный рисунок и заметки красным и черным мелком. «Раз уж вы такой любитель вопросов и ответов, слушайте. За четыре дня до убийства доктора Годвина на берег реки Гудзон вынесло тело юноши лет 18-19, от силы 20. Его обнаружил на своей территории, милях в 10 от города, фермер Джон Ормонд. Вот, взгляните». Он вручил Мэтью свиток и сделал шаг назад, будто желая максимально отстраниться от происходящего. Мэтью не сразу разобрался, что перед ним. Заметки судебного медика представляли из себя некую неизвестную ему скоропись. Первым делом он увидел красные крестики в области глазниц. «У него были травмированы глаза?» — спросил Мэтью. «Глаза отсутствовали. Видите колотые раны на теле?» Мэтью сосчитал красные точки. «Восемь?» «Три удара в грудь, один в основание шеи, три в спину и один в левое плечо. Причем, судя по всему, клинки были разных форм и размеров. Также в заметках указано, что руки покойника были связаны за спиной». «Убийц было несколько, целая банда», — предположил Мэтью. «Лобная и носовая кость его черепа раздроблены, а также сломаны три шейных позвонка. Могу предположить, что он упал в реку с большой высоты. Учтите, тело пробыло в воде по меньшей мере 5 дней, прежде чем его обнаружил Ормонд». Приятное, пожалуй, было зрелище, пришло в голову Мэтью. Река, теплый летний денек и раздутый безглазый труп с 8 ножевыми ранениями. Для Маккагерса так и вовсе пикник в аду. «Какое чудовищное преступление», — выдавил Мэтью. «И это еще мягко сказано. Масочник хотя бы не связывал своих жертв перед ударом. Несчастный юноша заранее знал, что с ним сейчас сделают, еще когда ему вязали руки». «Четыре убийства за 3 недели», — сказал Маккагерс. «Новый и очень тревожный факт в хрониках этой колонии». Мэтью вернул ему документ. «Понятно, почему Лилихорн решил скрыть этот факт от общественности. Кем был убитый? Неизвестно». Маккагерс скрутил свиток и положил обратно в нишу. «Труп оказался непригоден к транспортировке. И ничего не осталось от... простите, одну секунду. Ничего не осталось от лица», — закончил за него Мэтью. «Да, совершенно верно. Рыбы и черепахи потрудились. Полагаю, первым делом ему выели глаза». Маккагерс сам сейчас несколько походил на рыбу, однако он продолжал.
Одежду мы тщательно осмотрели, но карманы были пусты. Когда я закончил осмотр, Лилихорн приказал Зеду вырыть могилу. Дело остается открытым, но пока никто юношу не искал.
Кошелька при нем тоже не было? Вообще ничего?
Ничего. Конечно, его могли ограбить. Убийца или река.
Маккагерс поднял палец, как будто ему что-то пришло на ум.
«Хочу вас кое о чем спросить.
Насколько я знаю, вы выросли в приюте».
«Верно». Мэтью заключил, что судебный медик узнал это либо у судьи Пауэрса, либо у Лилихорна. «Вы хорошо знали Осли?»
«Нет, не слишком хорошо».
Маккагерс подошел к большому черному комоду и открыл один ящик. Внутри Мэтью увидел некий коричневый сверток, дешевый матерчатый кошелек, обмотанный бечевкой карандаш, связку ключей, маленькую оловянную фляжку и некий прозрачный сосуд, наполовину заполненный маслянистой жидкостью янтарного цвета.
«Быть может, Осли при вас упоминал каких-нибудь родных?»
«Ах, вот оно что!» — подумал Мэтью. «В этом ящике хранятся личные вещи Эбона Осли, вкусившего от плодов путей своих. В коричневую бумагу, конечно, завернута одежда. Сосуд — флакон с омерзительным гвоздичным одеколоном, ключи от приюта, карандаш для записи поражения расходов и доходов, приемов пищи и прочих мелочей, что покоились на дне грязного болота его разума».
«Нет, не упоминал», — ответил Мэтью. Однако что-то свербело у него в голове, не давая покоя.
«Что ж, рано или поздно кто-нибудь объявится. Быть может, его главный помощник из приюта. Или я просто сложу все эти вещи в ящик и припрячу куда-нибудь».
Маккагерс закрыл комод. «Неужели он никогда не рассказывал о своей семье?»
Мэтью мотнул головой, и тут его озарило.
«Постойте! А блокнот? Где он?»
«Что, простите?» «Осли всюду таскал с собой черную записную книжку с золотым орнаментом на обложке. Я ее здесь не вижу».
Он посмотрел в глаза Маккагерсу. «Может быть, она осталась в кармане?»
«Нет, нет. Зет очень тщательно осматривает одежду покойных».
Что ж, сомневаться в добросовестности Зеда Мэтью не приходилось. Он вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Поднял голову и увидел негра. Тот стоял у люка и смотрел на него так, будто заметил у себя в чае головастика.
Мэтью еще раз перебрал предметы из ящика, но как-то рассеянно. Взор его был затуманен.
«Блокнота нет», — тихо произнес он практически себе под нос.
«Если его нет здесь, — предположил Маккагерс, — значит, не было и на трупе».
Вновь закрыв ящик комода, он подошел к стойке с оружием, выбрал два пистолета и отнес их к небольшому круглому столику, где Мэтью увидел коробку с круглыми свинцовыми пулями, рог с порохом и несколько заточенных кусочков кремня. Одним словом, все необходимое для очередной атаки на Элси.
«Хотите пальнуть?» — предложил судебный медик.
«Нет, спасибо. Очень признателен вам за уделенное время». Мэтью двинулся к двери и заметил на стене за спиной Элси несколько дыр и две разбитые секции оконного переплета. Даже удивительно, что осколки не угодили в парик какому-нибудь джентльмену или леди.
«Хорошего дня! Прошу, заглядывайте иногда. Ваше общество мне приятно».
Из уст чудаковатого или полусумасшедшего, как сказали бы некоторые, судебного медика, это прозвучало как наивысшая похвала. Однако Мэтью пора было стиснуть зубы и попытаться покинуть здание ратуши, не нарвавшись на неприятности, то есть на коротышку констебля или брюзгливого главного прокурора. Он вышел с чердака, закрыл за собой дверь и начал спускаться на постылую, жестокую землю.